мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты видишь, Боже, что детство не заканчивается в нас, оно просто переходит на другой уровень сознательности, в начало понимания и познания земного мира. Хотя для нас проходят дни, месяцы и годы, для Тебя, Господи, не проходит даже этот миг, ибо Ты содержишь в себе все времена. Ты даже свою вечность превращаешь сейчас, так как Ты всегда один и тот же. Горько учиться любви к миру, не научаясь любви к Богу, учиться познавать временное и не учиться постигать вечное, учиться дружить с этим приходящим миром, не учась обретению отношений с тем, кто был, есть и пребудет вечно. Горько слыть у учителей и родителей, успевающим в том, что отнимает у души жизнь вечную и скрывает от сердца неприходящую любовь Христову. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 18 по Пятидесятнице и великому празднику Покрову Пресвятой Владычи нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Все ныне трудятся, все живут для денег, потому что деньги нужны. Деньги, говорят, сила во всем и везде. Где можно найти такого возвышенного в духе мужа, который бы, как царь, презирал земные сокровища и прилежал у бессмертной души? Мало таких людей на земле, хотя, конечно, и есть они. Так велико пристрастие современного человека к сокровищам земным, но правильно ли такое увлечение благами мира сего? Вот что говорит Господь: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Не только деньги, богатство, почести, что такое вся жизнь наша? Она как роса утренняя, исчезающая от солнца, конец всего, что на земле и тело нашего есть разрушение и тление. Что же в нас будет жить и по смерти, и что должно составлять предмет всех забот наших при жизни? Внутренний человек, душа наша. Земные сокровища не будут ей нужны. они будут ей противны, как ржа и тля, тлившие ее. И здесь, на земле, они не могут дать ей полного удовлетворения. Посмотрите кругом. Богатые строят себе дворцы великолепные, живут в них, но и при самой блестящей обстановке не имеют в сердце своем истинной жизни. Им часто бывает скучно и душно в великолепных дворцах своих. Все земные вещи, если привязываемся к ним сердцем, одебеляют нас, землянят, отвращают от Бога и от всего духовного, небесного, вечного, делают нас неспособными ни к какому делу Божию, заражают гордостью, хулой, ропотом, противлением, злобою, унынием, отчаянием. Удивительная близорукость. Бессмертной душе взирать только на настоящее, видимое, и не взирать на жизнь будущего века, на благо их же око не видя, ухо не слыша и на сердце человеку не взядуша, что преблагий и премудрый Бог уготовал любящим его. Отчего не любим будущей славы, которой Господь призывает нас? Отчего не стремимся к просветлению наподобие солнечного? От того, что грехом мы извратили природу души своей, и вместо неба прилепились к земле, вместо нетления к тлению. Как и когда нам позаботиться о душевном богатстве добрых дел, когда мы жадны только для богатства тленного и собираем его всеми силами, средствами, когда сердце прильнуло к деньгам, к миру, а не к Богу, как взыграться душе Духом Святым, когда мы заняты непрестанно играми и увеселениями земными, суетными. Может быть, скажет кто-нибудь, не корыстолюбие только и не пристрастие к деньгам, не алчность и жадность заставляют людей всеми силами души своей желать благ земных. Кто не видал, кто не знает примеров ужасающей бедности, что делать ввиду угрожающей со всех сторон нужды, как избежать ее? Притом, желая денег, часто вовсе не думаешь о себе. Не крушит ли многих при этом забота о детях, о ближних? Сказать ли откровенное слово в ответ на эти возражения? Знаете ли, что слышится в этих словах? Маловерие. Если приходилось вам встречать примеры горькой нужды в жизни ближних, исследовали ли вы настоящие ее причины? Не находили ли в большинстве случаев какой-нибудь порог причиной бедности? Вот давнее, но глубоко верное наблюдение. Я был молод и состарился, и не видал праведника, оставленному и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потом своего благословения будет. Говорит премудрый Давид, псалмопевец. Не сказано ли нам устами самой истины, что жизнь человека не зависит от имени его? Не забудьтесь и не говорите, учит далее она, что вам есть и что пить, или во что одеться, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Имей же мужество каждый из нас укрепиться в незыблемой вере и надежде найти божественное обетование. Положись на промысла Божии, чтобы не говорила о тебе близорукая житейская мудрость. Не на деньги надейся, а на Бога. Неусыпно пекущегося о всех и наипаче о разумных и словесных тварях своих, и в особенности о живущих благочестно. Положись на Него совершенно. Он знает, как тебя провести безбедно через настоящую жизнь и привести к себе вечное свое царство. Душеполезные чтения, 1894 год. Я верю, что Бог поможет мне, говорят некоторые, но при этом стараются накопить денег для того, чтобы не испытывать никакого лишения, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Такие люди насмехаются над Богом, потому что веряют себя не Ему, а деньгам. Если они не перестанут любить деньги и полагать в них свою надежду, то они не смогут возложить свою надежду на Бога. Я не говорю, что людям не нужно иметь каких-то сбережений на случай нужды. Нет. Но не следует полагать свою надежду в деньгах. Не нужно отдавать деньгам свое сердце, потому что, поступая так, люди забывают Бога. Человек, который, не доверяя Богу, строит собственные планы, а потом говорит, что так хочет Бог, благословляет, в кавычках, свое дело по-дьявольски и постоянно мучается. Мы не осознали того, насколько силен и добр Бог. Мы не даем Ему быть хозяином, не даем Ему управлять нами, и поэтому страдаем. Мы должны полностью, безусловно, верить себя божественному промыслу, Божьей воле, и Бог попечется о нас. Один монах пошел как-то вечером на вершину горы, чтобы совершить там вечерню. По пути он нашел белый гриб и возблагодарил Бога за эту редкую находку. На обратном пути он хотел срезать этот гриб и приготовить его себе на ужин. «Если миряне станут спрашивать меня, ем ли я мясо?» — рассуждал в своем помысле монах. «То я могу сказать им, что ем каждую осень». Возвращаясь в Каливу, монах увидел, что пока он читал вечерню, на гриб наступило какое-то животное, и целой осталась только половина. «Видно, — сказал монах, — столько мне надо съесть». И собрал то, что осталось, и поблагодарил Бога за его промысел, за половинку гриба. Чуть пониже он нашел еще полгриба, нагнулся, чтобы срезать и восполнить недостаток для ужина, но увидел, что гриб трухлявый. Возможно, он был ядовитым. Монах оставил его и снова возблагодарил Бога за то, что он уберег его от отравления. Вернувшись в Каливу, монах поужинал половиной гриба. На следующий день, когда он вышел из дома, его глазам открылось чудесное зрелище. Повсюду вокруг Каливы выросли прекрасные грибы, и, увидев их, монах снова возблагодарил Бога. Видите, он возблагодарил Бога за целый гриб и за половинку, за хороший и за плохой, за один и за много. Он был благодарен за все. Добрый Бог подает нам щедрое благословение, Его действия направлены нам на пользу. Все имеющиеся у нас блага — это Божьи дары. Он все поставил на службу своему созданию, человеку. Он сделал так, чтобы все, и животные, и птицы, и малые, и великие, даже растения, жертвовали собой ради Него. И сам Бог принес себя в жертву для того, чтобы избавить человека. Не будем же равнодушны ко всему этому, не будем ранить Его своей великой неблагодарностью и бесчувствием, но станем благодарить и славословить Его. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, скажет Господь на страшном суде милостивом». Ты удивляешься, читая Евангелие, когда Господь алкал на земле? Спрашивает спрашивает в одном из писем святитель Николай Сербский. Он говорит, это не только о времени своего телесного пребывания на земле, но о всех временах до конца, и не только о милостивых людях того времени, но о милостивых всех времен. Он и ныне чувствует голод алчущих, как свой голод. Он голодает в каждом нищем на земле, в каждой сироте, в каждом отверженном и презренном. Их голод — его голод. Пусть они отвержены миром, но они Богом избраны, чтобы испытывать сердца богатых. Так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Он великий и неисчерпаемый, отождествляет себя самыми бедными и слабыми в этом мире, называет их своими братьями, чтобы умягчить сердца богачей и привести их ко спасению. Ибо с помощью слабейших он хочет спасти сильнейших мира сего. Таков его путь спасения людей. За беззащитными его могущественная рука. Он хочет, чтобы все зависели друг от друга и помогали друг другу. Но тот, кто дает, пусть дает со страхом, как будто опускает в ладонь самому Христу. Подающий пусть подаст ради Христа, а приемлющий да приемлет ради Христа, чтобы благословение Божие имели и тот, и другой. Но слышнее Творцу молитва нищего. Когда подаешь бедному, скажи, помолись обо мне Господу Иисусу Христу. Мир тебе и радость от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Известно, что злые духи стараются всеми мерами удалять нас от Бога и ввергать в погибель. Известно, что они иногда поражают человека болезнями и бедствиями, полагают ему преграды к совершению добрых дел. И, наконец, неистовствуют и в телах человеческих, что видим на бесноватых. За что же Господь попускает нечистым духом делать нам зло? Какая причина этого? Знайте, что главная причина тут — греховность наша. И вот из-за нее-то злые духи часто и бывают орудиями гнева Божия. И Бог попускает им делать зло людям за грехи их, для того, чтобы они хотя бы через скорби и страдания пришли в осознание себя, покаялись в грехах своих и исправились». Одна женщина по временам страдала от злобного духа, и, чтобы избавиться от него, решилась вместе с мужем обратиться за помощью к преподобному Серафиму. Когда они оба приехали в Саров, то нашли отца Серафима в ближней его пустыньке, занимающегося трудами. Он встретил их очень милостиво и на просьбу их помолиться об изгнании беса сказал им следующую притчу. «Был в стране палестинской прозорливый старец, который молился за одного бесноватого, но молитва его не была услышана Богом, бес не оставлял страдальца, и поэтому старец вторично обратился к Господу с сугубым прошением за страждущего. При этом он молил Господа открыть причину, по которой дух злобы не выходит из этого человека, открыть молитвы ли его недейственны, или какие-то грехи останавливают в нем беса. Бог услышал молитву этого старца, ему было открыто, что тот, за кого он молится, имеет на челе своем проказу, препятствующую изгнанию из него беса. Сказав это, отец Серафим обратился сначала к мужу и стал писать пальцем на челе его проказу грехов жены его, а потом, обратившись к бесноватой жене, также написал на челе и ее, но уже не ее грехи, а грехи ее мужа. Тогда муж и жена, с ужасом взглянув друг на друга, поняли, что наказание Божие постигло их за грехи. Другой случай. Один человек был холоден ко всему святому и любил играть безбожными словами. За это правосудный Господь попустил скверному духу богохульства овладеть его мыслями, и эти ругательные мысли, о которых он после не мог вспомнить без особенного ужаса, целых 3 года сокрушали его постоянно, особенно же на молитве в церкви и более всего, когда он молился Царице Небесной. Из этих 2 случаев становится ясным, что главная причина того, что Господь попускает нечистым духом делать нам зло, есть наша греховность. Из-за нее злые духи часто бывают орудиями гнева Божия. За что вышеупомянутая бесноватая женщина была поражена беснованием? За свои грехи и грехи ее мужа. За что человек, о котором мы сейчас сказали, страдал от злобного духа? За свою холодность к святой вере и за то, что любил играть безбожными словами. Так наша греховность есть главная причина власти над нами бесовской. Но из тех же 2 случаев открывается справедливость того, что Бог попускает злым духам делать нам зло, чтобы мы, хотя бы через скорби и страдания от бесов, пришли в осознание своих грехов, раскаялись в них и исправились. Так и муж, и бесноватая жена его, когда преподобный Серафим раскрыл им, за что они наказаны, оба ужаснулись грехов своих. А также ужасался и человек вышеупомянутый, ввиду же всего сказанного. Если мы теперь знаем, что злым духом попускается делать нам зло главным образом за грехи наши, то мы должны быть постоянно внимательны к себе, к своим мыслям, намерениям и делам. Должны постоянно бодрствовать над собой и облекаться во все те оружия, которые указаны нам в Слове Божьем против врагов нашего спасения. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Аминь. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение воскресные недели 18 по Пятидесятнице. 18 неделю по Пятидесятнице, начиная чтение Евангелия от Луки, Церковь прежде всего предлагает благовестие о призывании Петра, Иакова и Иоанна в апостольство, от чудесной ловитвы рыб, бывшим в первые дни евангельской проповеди Иисуса Христа. Это Евангелие представляет в Иисусе Христе образец неутомимого исполнения обязанностей звания Своего. Тесным и народом Иисус Христос вошел в лодку, отделился от берега и из лодки учил народ, стоявший на берегу. В рыбарях же представляет прекрасный образец послушания, которое не остается без вознаграждения. Господь сказал рыбарям: «Верзите мрежи ваше в ловитву». Симон же отвечал ему: «Наставниче, обновь всю трудшися, ничесу же яхум, по глаголу же твоему вергу мрежу». Так рыбари всю ночь понапрасну трудились и томились, но послушные Господа они вергли мрежи, и какая была награда? Поймали многое множество рыб, и сами уловлены были в ловцы человеков. Так послушные пусть же трудятся, не ослабевая в надежде. Может быть, немало времени пройдет в напрасных и утомительных трудах среди мрака временных неудач, как труды рыбари во мраке ночи, но наступит утренний свет, и труды тысячекратно и неожиданно вознаградятся, как утренняя ловитва рыбари по слову Господа, особенно при немерцаемом свете вечной жизни. Будем слушать гласа Господа, по слову Его неослабно трудиться и уповать. Итак, Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Евангелие от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11. В евангельском чтении нынешнего дня рассказан частный случай о том, как были призваны Иисусом Христом на апостольское служение великие его ученики Петр, Андрей, Иоанн и Иаков. Эти четыре человека были трудящиеся, трезвые и деятельные работники-рыболовы. Вместе, как честные товарищи, они помогали друг другу изо дня в день, направлялись к Геннесарецкому озеру и ввергали в его воды рыболовные сети. Скромный промысел рыболов честно оплачивал их заработок, давал средства питать и содержать семьи. Не заглядывая в далекую будущность, эти дружные товарищи смиренно и без ропота продолжали делать то самое дело, которым занимались их деды и отцы. И вот однажды, говорит Евангелие, они находились у своего ремесла. Одни чинили, а другие вымывали сети. К ним подошел Иисус Христос. При нем, по его слову, закинуты были сети в воду, и лов был настолько счастлив и обилен, что привел в ужас и изумление этих четырех тружеников. Однако восторженно возбужденное состояние, вызванное счастливой ловитвой, недолго длилось. Его сменило иное чувство, более возвышенное. Такое, которое, если малой искоркой раз западет в душу, то уже никогда не потухнет. Это чувство истины. Раз узнал человек к ней дорогу, он уже не пойдет по другому пути. Раз оно осветило мысль и расположение, как уже человек все готов оставить, все готов вынести, выстрадать, но уже не отойдет от истины. Обретенная истина становится для него целью жизни и существования, тем именно, что у евангелистов называется путем жизни. Иисус Христос своей беседой осветил истину пред четырьмя рыболовами так явственно, что они, не задумываясь долго, оставили и сети рыболовные, и свои семьи, и пошли за Иисусом Христом с тем убеждением, чтобы его никогда не оставлять. Следовательно, этот момент беседы Иисуса Христа был для них решительным, определившим для них путь жизни». Когда мы читаем об этом событии, то у каждого из нас невольно может явиться вопрос, своей ли мы идем дорогой, своей ли думаем мыслью, или же жизнь наша есть не более и не менее, как условное сцепление разных случайных обстоятельств. Среди них мы те рабы, которых чья-то могучая рука и воля заставляет вести колесницу жизни. Чтобы приблизиться к разрешению загадки, в высшей степени полезно внимательное чтение Божие Слово. Оно входит в душу могучей силой отрады, успокоения, наставления и истинного вразумления. Бывали примеры неоднократные, что под благодатным впечатлением этого слова человек не только успокаивался, но нравственно перерождался. В Слове Божьем всегда находятся образцы и примеры добродетелей, таких именно добродетелей, которые в состоянии исполнить каждый из нас по своим дарованиям и по своему направлению. Кратко сказать, Слово Божие именно владеет знанием, непогрешительно уяснять каждому из нас жизненный путь. В нынешнем же Евангелии указывается и другое средство, вразумляющее человека об его истинном направлении. В Евангелии сообщается, что четыре ревностные рыболова, потрудившись со всем усердием всю ночь на озере, остались без улова. Так часто у множества людей вся их жизнь представляется трудом бесполезным. Силы телесные и силы душевные расходуются без видимого удовлетворения. проходит молодость без цвета и являются годы зрелости без всякого плода. Это существование высшей степени тяжкое, в большинстве случаев налагает на характер или печать некоторого тупения, или той раздражительности, которая подтачивает нравственное настроение человека. Если бы человек захотел раздуматься над собой, оставивший позади себя самолюбие, если бы захотел взглянуть на себя при свете Слова Божия, то в своей ежедневной и долгой борьбе он мог бы заметить ту истину, что он сам во всем виноват, потому что небрежно пропускал моменты, в которые он мог бы у жизни взять известную долю счастья. В большинстве случаев жизненная неудовлетворенность объясняется или порывистой опрометчивостью, которая в молодых летах безжалостно мнет и рвет цвет жизни, или тем крайне холодным себелюбивым воззрением на жизнь, которые сердцу так тяжело и опасно, как сильный мороз для нежного и зреющего плода. В подобных случаях крайне необходимо человеку правильное возбуждение душевных сил, которое возможно при правильном чтении или слышании Слова Божия. Этим способом можем для себя уяснить причину тех явлений, что у многих людей Бог, видимо, отнимает свое благословение от их трудов, и все их усилия и старания делает тщетными». Евангелие представляет еще замечательную мысль, которую нельзя обойти вниманием. Четыре работника провели целую ночь в труде напрасном, и, может быть, такая неудача уже постигала их многократно. Но вот нечаянно, не в условный час работы, те же самые работники, чтобы не ослушаться слов учителя, закидывают сети, и они без больших усилий получают больше, нежели могли себе представить. Неожиданное счастье произвело в них изумление и ужас. Бывают и в нашей жизни подобные явления. Мы видим, что Бог благословляет труд и заботы многих людей земными дарами в таком обилии, что сами эти люди удивляются и не знают, откуда нисходит на них такая благодать. Вот такие и подобные им моменты бывают в жизни каждого человека. Ему нужно их ловить. Нечаянное счастье он должен считать знаком божественного призыва к сообразному и достойному исполнению лежащих на нем обязанностей. Говорят, что нечаянный клад сокровища нужно брать осторожно, иначе, говорит по вере, клад уйдет или не послужит добру. Осторожно и внимательно следует брать и те блага земные, которые посылаются к нам свыше от того, у которого даяние есть благо и дары совершенны. Мысль о всемогущем Боге, дающем и отнимающем, должна всегда быть с нами. Человек, принявший дар нечаянного счастья, должен его хранить, как святыню, должен благоговейно видеть в этом не каприз случайности, но истинное божеское хотение, промыслительное попечение его о человеке. В жизни, к сожалению, многие поступают иначе. Оттого для многих людей утрачена самая способность радости. Они или ее принимают как младенцы, порывисто, без рассуждения, или же подобно тем неблагодарным и себелюбивым детям, которые ничем не довольны, готовы брать в свою пользу оброк с отцов и матерей как законную свою часть. Вообще, из слышанного нам Евангелие научимся, что в нашей жизни непременно есть след Божьей премудрости. Во всем с нами случившемся мы должны видеть высшее начало, такое намерение, провидение, которое Бог проявляет на человеке тем или другим образом. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Благодатная Мария, Господь тобою, благо.
благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего. Яко Спаса родила еси душ наши.
Ночь нашего жития на земле быстро приходит, и все наши труды ночью сей остаются напрасными, и сети наши пусты, и сердце наше исполнено уныния, а душа наша и ум наш алчут без Божьей помощи. Господь же благий стоит возле лодочки каждого из нас и просит. Он, Всевышний Творец и Вседержитель, просит каждого из нас пустить его в нашу лодку и с ним безбоязненно отчалить с мелководья, из грязной лужи жизни на великие глубины моря духовного, где Он наполнит лодочки наши всякого вожделенного изобилия. Так послушаем же Его, пока Он просит, ибо когда расцветет, мы увидим Его уже не как просителя, но как судью. Не отвергнем Его просьбу войти в наше сердце и душу, как не отверг Его и Петр, ибо Он желает войти не ради Себя, но ради нас. Знаете, что нелегко причистым войти под нечистый кров. Знайте, что сие есть жертва, им приносимая, но Он приносит эту жертву из любви к нам. Он не просит нас позволить Ему войти и что-нибудь взять, Он хочет дать. Он просит нас, чтобы мы лишь позволили Ему сотворить услугу и жертву, жертву для нас. Услышим, братья мои, глас Просителя, прежде чем мы услышим глас Судьи, Господу и Спасу нашему, Иисусу Христу, честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троице Единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Яко сотвори мне величие силы, и святое имя Его, и милость Его,
дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице 19 по Пятидесятнице в среду 14 октября по старому стилю 1 октября великий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В царствовании Льва VI философа в начале X века, в 910 году, во время вторжения сарацин в пределы греческой империи, святой Андрей Юродивый и ученик его Епифаний, находясь в первый день октября в Аблахернском Константинопольском храме, в коем хранилась риза Богородицы при всенощном воскресном пении, видели на воздухе чудное явление Пресвятой Девы Богородицы, окруженной как венцем, пророками, апостолами и ангелами, солнечным светом, сияющей молящейся о грешном мире и покрывающей христиан честным своим амофором. Сподобившийся этого видения, Андрей спросил ученика своего Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святый отче», — отвечал ему Епифания, — «и ужасаюся». Видение прославлено было сперва молящимися во храме, потом во всем Константинополе. Жители Константинополя услышав об этом утешительном знамении, исполнились радости и упования, что Бог по молитвам заступницы избавит их от бед, нанесенных им вторжением сарацин в их империю. Действительно, вскоре после видения враги церкви были побеждены и прогнаны. Впрочем, по случаю разных смут в царстве греческом, там день покрова не внесен в число праздничных. Честь установления этого праздника принадлежит Церкви Российской, которая от самого начала своего верилась покрову Богоматери и осветила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 октября, и так в этот день Церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления ей особенного на днею покрова Богородицы. Прославляя свою небесную заступницу, Церковь поет: «Днись, благоверные люди, светло празднуем, осеняемые Твоим Богоматери пришествием, и к Твоему, взирающе пречистому образу, умильно глаголем. Покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, моляще Сына Твоего, Христа, Бога нашего, спаси души наши». Владычице, честными и славными пророки с верховными апостолы и со священномученики и со архиереи, заны грешные Богу помолися, Твоего покрова праздник в России земли прославшие. Этими словами объясняется, что праздник покрова действительно установлен в России. Праздник покрова Богородицы особенно почитается в православной России. Он есть великий и, кроме богослужения, приличного ему православной церкви, имеет акафист покрова Богоматери. Утешительным свидетельством особенного покрова Божией Матери для православной церкви служат и все воспоминания многоразличных явлений благодатной помощи Матери Божией верующим, совершаемые в России местно и повсюдно. Духовное покровительство, ходатайство и заступление пред Богом, которое мы получаем по великому милосердию и любви к нам, Божьей Матери, воспеваем мы ныне, ибо с тех пор, как воля Божественного страдальца и Спасителя мира усыновила род человеческий Божией Матери в лице любимого ученика его Иоанна Богослова, это покровительство не прерывалось ни на один день, и во все времена истории человечества было так: «Мать и чада». Вдумайтесь в эти слова, в смысл глубочайшего и святейшего родства, чище и святей которого нет на земле. «Жено, се сын твой» звучит с креста из уст божественного страдальца, И что значат эти слова? «Отныне, что не совершится с названным сыном твоим, пройдет сквозь сердце твое. Отныне его небольшие радости будут твоим счастьем, его боль, беда и скорбь твоим великим горем и слезами». И главное, непрестающая дума и забота о чаде, забота, не знающая усталости, не знающая отдохновения. И все это, как завещание, приняла Пресвятая Дева от своего умирающего на кресте Единородного Сына. С тех пор мир наполнится многими знамениями покровительства Божией Матери, знаками ее материнской любви. Примеров несть числа, начиная из глубины времен и до наших дней. Всегда, как только оставляли нас силы и средства естественные, как только приближались мы к самому краю бедствия и теряли всякую надежду, кроме упования на помощь свыше, Богоматерь являла свою дивную помощь, так что повесть о прошедшей судьбе нашего Отечества есть вместе изображение чудес, сотворенных для Него Матерью Божией. Не грешно ли после всего, что некоторые из нас слишком унывают во время трудных обстоятельств и думают, что они оставлены всей жизни на произвол случая, как оставлены, когда сама Матерь Божия так, видимо, приближается к нам, когда оставляет, так сказать, небо, дабы жить среди нас, принимать наши молитвы и подавать нам помощь и утешение? Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизит к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.